страница 318-я. В романе Бабарыкина, русского последователя Золя, билетриста, снявшего ряд моментальных снимков с очередных русских общественных настроений, на ущербе, отмечен нарождавшийся уже тогда тип дилетанта-эпикурейца Ермилова, снимающего пенки со сливок Европы. Направленчество, гражданская поэзия и публицистическая критика 70-х годов ему надоели вместе с толстыми журналами того времени. Он смакует новые слова французских поэтов, билетристов и литературных критиков, ценит в литературе красоту формы и протестует против вторжения в литературу общественных и моральных тенденций. Все эти мотивы мы встретим в следующем десятилетии как характеристику течения, возобладавшего в литературе. Оно стоит, как увидим, в несомненной связи с декадентскими настроениями европейской литературы конца столетия. Ущерб общественных настроений 70-х годов не дает, однако, основания характеризовать 80-е годы как торжество мещанства. Такие лозунги, как «примирение с действительностью», «тактика малых дел» и так далее, вызывали насмешки и отпор со стороны сохранивших влияние руководителей общественного мнения. Но надо только вспомнить, что под этими лозунгами, служившими политическим прикрытием, развертывалась деятельность земства Осмеянова с Салтыковым, становились на ноги народная школа и так далее, чтобы отнестись к ним более осторожно и справедливо. Это же десятилетие ознаменовалось подъемом научного преподавания в университетах. Если и тут между двумя периодами идейных увлечений молодежи расцвел описанный тем же Бабарыкиным тип студента-белоподкладочника, беспринципного франта, спортсмена и любимца женщин, то рядом с ним шла серьезная научная работа, свободная от оков доктрины, строго критическая и дисциплинированная, готовившая значительно более высокий культурный уровень литераторов следующего десятилетия. Типичным представителем положительных сторон 80-х годов является Чехов, огромный талант которого развернулся именно в сложившейся в те годы культурной обстановке. В 70-е годы ему было душно. Когда товарищи писатели говорят ему о солидарности, он спрашивает: «Откуда вам известно, с кем я солидарен? Как у вас в Питере любят духоту? Неужели вам всем не душно от таких слов, как солидарность, единение молодых писателей, общность интересов и прочего? Вы можете писать где и как угодно, изменять тысячу раз убеждениям и направлениям и прочее, и человеческие отношения мои к вам не изменятся». А когда Чехова обвинили за это в беспринципности, он также откровенно отвечал: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непременно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеновец, не монах. Я хотел бы быть свободным художником, и только. Фирму и ярлык я считаю предрассудком. Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода». Страница 319-я. Чехов — естественник и врач, и он признает в своей автобиографии, что занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на его литературную деятельность и что знакомство с естественными науками, с научным методом держало его настороже как против билетристов, относящихся к науке отрицательно, так и против тех, которые до всего доходят своим умом. Он не хочет простить Толстому, что, трактуя о болезнях и воспитательных домах, он не потрудился в продолжении своей долгой жизни прочесть 2-3 книжки, написанные специалистами. Чехов готов был даже утверждать, что в электричестве и паре больше любви к человеку, чем в целомудрии и воздержании от мяса. Эта трезвость ума и контроль здравого смысла забронировали Чехова от всех утопий и иллюзий как 70-х, так и 90-х годов. По поводу религиозно-философских стремлений Мережковского, Минского и других он говорил: «Я давно растерял мою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего. Религиозное движение само по себе, а вся современная культура сама по себе. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, а религиозное движение, мистика и неохристианство Мережковского есть пережиток уже почти конец того, что отжило или отживает». В «Скучной истории Чехова» в 1889 году старый профессор, тоже ученый-медик и естественник, на закате дней отравлен новыми мыслями. Он жалеет, что он не философ и не богослов, и что душа его не хочет знать вопросов вроде существования загробной жизни и цели мироздания. Он признается, что во всех его суждениях даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. Но он считает эти мысли и чувства достойными раба и варвара. И он признает, что они приходят к нему вследствие общего упадка физических и нравственных сил. Критики правильно предположили, что все эти мысли профессора принадлежат самому Чехову. Но, желая непременно подвести Чехова под какой-нибудь из ненавидимых им ярлыков, они то обвиняют говорили о апофеозе мещанства, то оправдывали и хвалили его как злейшего врага и сильнейшего сатирика этого самого мещанства. В действительности следовало бы скорее изменить самое понятие мещанства, чем гнуть под это тенденциозно использованное понятие творчество Чехова, свободное от всякой тенденции. Именно эта абсолютная свобода и открыла Чехову в наши дни путь в мировую литературу. Свобода от направленчества сделала Чехова художником-реалистом, а «Сумерки 80-х годов» сделали его живописцем всероссийской тоски и скуки, находившим, однако, для себя и для своих героев грустное успокоение в том, что в России через 10 лет будет Конституция, а через 200-300 лет весь мир обратится в цветущий сад. Страница 320. Идеологическое междуцарствие 80-х годов было той средой, в которой выросло поколение следующего десятилетия. Это поколение тоже воспользовалось абсолютной свободой выбора направления, но оно использовало эту свободу для нового порабощения очередным заграничным влиянием и этим путем думало окончательно освободиться от гнетущей русской действительности. О свободе выбора, которую эпоха безвремени обеспечила этому поколению, очень ярко свидетельствует критик Чуковский, тоже короткомыслящий импрессионист. Как и оно. «Пропал старый пафос, пропал былой фанатизм, плачется он, восцарилось короткомыслие, и нет этой власти, той воли, той силы, того быта, который бы все это объединил и связал какой-нибудь цельной веревочкой. Общие идеи рождаются только из быта, единые критерии рождаются только из быта, твердые надежды и требования, и оценки, и суеверия рождаются только из быта. Теперь у литературы нет ничего. Когда рухнул быт, рухнули мы сами. Мы видели, что быт рухнул далеко не сразу, но, несомненно, к концу века мы имеем дело с новым этапом разрушения старого быта. Есть, правда, в наблюдении того же критика, что литература к этому времени переселилась в город, и что именно поэтому она прониклась импрессионизмом мимолетных впечатлений. Примечание 10. Это наблюдение относительно роли урбанизма в происхождении импрессионизма, впрочем, неоднократно делалось и по поводу западных импрессионистов в литературе и живописи. Смотрите ниже. Конец 10-го примечания. Выиграв в количестве, впечатления наши потеряли в силе. Переживаний теперь больше, но каждая из них укоротилась. Конечно, эта перемена произошла еще не от того, что в это же время оторванный от земли мужик стоял у фабричного колеса. Сближение литературы 90-х годов с этим мужичком фабричным только начиналось. Этому сближению мешало ее экзотическое содержание и искусственная форма. Несомненно, прослеженный нами процесс слияния упавшего дворянства с поднявшимся навстречу слоем городских разночинцев сыграл тут большую роль. Старый быт бесспорно потерял свою крепость. Отсюда и та смелость, с которой новые литераторы заявляют «я цепи старые свергаю, молитву новую пою, Минский», или «мы для новой красоты нарушаем все законы, приступаем все черты», Мережковский. Правда, тот же Мережковский отметил, что победа певцам новой красоты далась не сразу. Дерзновенны наши речи, но на смерть осуждены слишком ранние предтечи, слишком медленной весны. И в самом деле первые голоса, возвестившие наступление неромантического эпизода в литературе, прозвучали неуверенно и слабо. Они были подавлены инерцией старых достижений и старой идеологии. Страница 321. Одиноко прозвучали в «Киевской заре» 1884 года голоса Минского и Есинского, протестовавшие против теории утилитарного искусства и реабилитировавших поэзию, которая дает наслаждение и творит новую природу, тогда как скучная наука лишь раскрывает законы природы. Заподозрена была книга раннего ницшеанца Минского «При свете совести» 1890 год, и на борьбе за идеализм погибла репутация Волынского вместе с его журналом «Северным вестником». Любопытно, что сама издательница журнала «Гуревич» не разделяла декадентских увлечений своих сотрудников и на вопрос Льва Толстого, в чем основная идея «Северного вестника», дала более общий, отнюдь не декадентский ответ. «Мы думаем, что механизм человеческой жизни заводится изнутри, из человеческого духа, и только действуя на дух, можно обновить жизнь. А действовать внешними законодательными мерами — это значит только переводить стрелки отставших часов пальцем». И сам редактор Волынский еще восставал протестовал против Ницше, обвиняя его в чисто мещанских фантазиях и вожделениях, 1896 год. «Северный вестник» охотно помещал стихи символистов, но благоразумно воздержался от помещения их статей. Претенциозный, полный неологизма в стиль новой поэзии, Волынский объявлял декадентским, отличая декаденство от символизма как чисто отрицательное от падения в злую демоническую красоту от художественного сочетания мира явлений с таинственным миром божества на основе философского идеализма. От молодых русских писателей, охотно называющих себя символистами, он определенно отгородился и всегда выдвигал идейные разногласия с ними. В конце века молодежь окончательно рассорилась с «Северным вестником» и перешла в мир искусства, 1898 год. Более своевременно для поколения неоромантиков выступил Мережковский. Его нашумевшая брошюра о причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы, 1892 год, явилась настоящим манифестом нового направления, полным, если не страсти, то несомненного пафоса и фанатизма, об исчезновении которых тосковал Чуковский. Как ни странно, но источником этого пафоса и фанатизма явилось направление, которое само по себе менее всего проникнуто пафосом и фанатизмом. Это то европейское направление, которое носит общее название «декаденство». Подлинное декаденство или упадочность есть плод нарушенного равновесия душевных сил на почве физиологического вырождения. Это настроение пессимизма и бессилия. Очень близко подходит к нему определение Мережковского, на котором критик Долинин построил его собственную характеристику. Это бессилие желать и любить, соединенное с неутолимой жаждой свободы и простоты, истощение самих родников жизни, окаменение сердца, есть не что иное, как знакомая нам болезнь культуры, проклятие людей, слишком далеко отошедших от природы. «И хочу, но не в силах любить я людей, я чужой среди них. Неужели навек мое сердце мертво?» Так поет Мережковский, одержимый скукой, вечной женой до гроба. Минский с его легкой восприимчивостью и отсутствием пафоса подпевает: «Я влюблен в свое желание полюбить, я грущу о том, что не о чем грустить». Чтобы показать, что в этих настроениях нет ничего специфически русского, я приведу картину декаденства, нарисованную специально изучившим его культуру немецким писателем Эккартом фон Сидов. На основании «Цветов зла» Бодлера, 1857 год, дневника Амьеля, издана после смерти в 1881 году, Сидов составил целый каталог психических состояний, специфически свойственных декаденству. В основе тут лежит мрачное настроение, прерываемое вспышками экстаза. Отвращение от жизни чередуется с потребностью жить всем существом и с невозможностью осуществить эту потребность. Жажда деятельности и уверенность в своих способностях перевернуть весь мир, стоя в центре мироздания, сменяется более обычным чувством собственного бессилия, прикрываемым презрением к миру, недостойным и геройских усилий. На этой почве вырастают склонности отуманить сознание половыми излишествами, вином или наркотиками, любованием собственным страданием или наслаждением от боли, своей или чужой, уход от общества и отрицание его морали, возвеличивание себя и снобизм или дендизм Бодлера, напоминающий героев Лермонтова, равнодушие и злорадство по поводу чужих неудач, наконец, склонность к маскировке и мистификации. Все это развертывается на фоне душевной опустошенности и скуки, усталости от жизни, пресыщенности, блазированности. Эти чувства сгущаются до полного ужаса перед тайной, до страха и жажды конца, доходящих до попыток самоубийства. Весь мир представляется бездной, существование мира бесцельным и его конец близкой катастрофой. Настоящим истинным декадентом во всех этих смыслах, по мнению Горнфельда, является у нас Сологуб, у которого критик находит все описанные выше черты – имморализм, асоциальность, романтизм и мистицизм, эротизм, манерность и искусственность. В Сологубе, говорит Горнфельд, русское декаденство находило свое подлинное лицо, свое оправдание. У других представителей поколения 90-х годов в большей или меньшей степени порознь или вместе мы найдем те же свойства, прирожденные или приобретенные подражанием. Страница 323. Что касается социальных причин появления декаденства, отметим замечание Бодлера, что дендизм появляется преимущественно в переходной эпохе, когда аристократия уже уничтожена и поколеблена, но демократия еще не всемогуща. Бодлер – типичный урбанист и парижанин. Он любит пейзаж без цветов и без солнца, в виде бесконечного дворца с лестницами и аркадами, ненавидит деревню, особенно при хорошей погоде, не выносит свободно льющейся воды, предпочитая видеть ее в плену, в геометрических стенах, стенах набережной, а плоды и фрукты кажутся ему совершенными, когда лежат в вазе на столе. Это истинный любитель натюрморта. Он и женщин любит в столичном утонченном костюме с накрашенными глазами и щеками. Недаром он приветствует первых французских импрессионистов. Михайловский указал непосредственно европейский источник русского подражания декаденству. Этим источником явилась группа французской молодой богемы, собравшаяся с конца 1883 года в кабачке Латинского квартала. Жан Мариас, Лоран Таят, Шарль Морис, Станислав Гюанта. Своими учителями они признавали Поля Верлена и Стефана Малларме, но сам Верлен, спрошенный о своем отношении к молодым поэтам, отвечал: «Я человек здравого смысла, символизм не понимаю. Это должно быть немецкое слово, они мне надоели, все эти цимбалисты. Это не стихи, а проза, а иногда просто чепуха». Верлен охотнее принимал брошенные им как оскорбление эпитет декадентов. Михайловский рассказал тогда же по французским источникам, как из символистов вышли маги вроде Сар Пеладана и демонолатры, служившие черную мессу, средневековую чертовщину мистического сладострастия. То и другое перешло к нам. Зинаида Гиппиус пела: «О, мудрый соблазнитель! Злой дух, уже ли ты непонятый учитель великой красоты? И у Ремезова встречаем, черную обедню я творил с тобой». Но вернемся к упомянутому манифесту Мережковского. В нем мы найдем прямое указание на тот же иностранный источник. Оставляем пока в стороне вопрос об отношении декаденства к символизму. Русский символизм, во всяком случае, не сразу дошел до пределов французской чепухи и испытал на себе, как увидим, более глубокое влияние. Розанов, один из отрекшихся от наследства 70-х годов, остроумно сравнил Мережковского с иностранцем, заблудившимся на улицах Петербурга. Как бы подтверждая это сравнение, Мережковский начинает свою брошюру с заявления, что, возвращаясь из-за границы из Парижа в Россию, он испытал с обидной горечью в сущности давнишнюю, родную, уже Пушкиным описанную скуку, печать уродливой полуварварской цивилизации. В чем же дело? В России, оказывается, хотя и были оригинальные и глубокие таланты, но отсутствует русская литература, ибо никогда русские писатели не пребывали единодушно вместе. До сих пор русский писатель живет и умирает в полном одиночестве. Страница 324. Между тем, во Франции чувствуется, что есть жизнь. Там была эпоха романтизма, потом реакция довела литературу до нелепых крайностей грубого, теперь мертвеющего натурализма. И ныне мы уже присутствуем при первых неясных усилиях народного гения найти новые творческие пути. В сущности, и Россия прошла через первую и вторую стадии романтизма и натурализма. Мережковский собирается ввести третью. Он иллюстрирует эту свою задачу сопоставлением Золя с Верленом. Золя протестует против французских детей. Чем они предлагают заменить нас? Они хотят противопоставить огромной позитивистской работе целого десятилетия смутную этикетку символизма, прикрывающую дрянные стишонки. Чтобы завершить изумительный конец этого великого века и дать формулу этой всеобщей муки сомнений, этой тревоги умов, изголодавшихся по достоверности, вам предлагают туманный лепет, вздорные стихи на двугривенной, произведение кучки трактирных завсегдатаев. Мережковский принимает вызов. Да, это Верлен в его любимом плохоньком кафе на бульваре Сан-Мишель. Но какое мне дело, что один из двух нищий, полжизни проведший в тюрьмах и больницах, а другой литературный владыка, не сегодня-завтра член Академии. Возвращаясь из Парижа, Мережковский хочет предложить России Верлена, а находит отсутствие художественного вкуса у критиков. Он имеет в виду Протопопова и Скобичевского, окончательное крушение дворянского аристократического оплота, о котором говорил Пушкин. Уже не стоим ли мы над бездной, любимое слово Мережковского?